Всем привет, с вами подкаст «Что за история?». Сегодня я хочу поговорить про ревущие 20-е, эта тема гораздо веселее, чем предыдущая. Сегодня очень многие размышляют, журналисты, политики, ученые, что будет после коронавируса, что будет после самоизоляции людей, как изменится мир, что будет после кризиса, что будет после всего, какой облик примет мир. Это все, конечно, размышления людей, ну, не всегда компетентных, и тем не менее, все какие-то теории строят. К счастью, у нас есть история, чтобы посмотреть, как это было в прошлом, как люди выкарабкивались после кризисов, как они выстраивали мир и свою жизнь. Начало 20 века, оно было прямо-таки непростым и богатым на события. Главное из которых, а на мой взгляд, оно в принципе одно из самых главных в истории, это Первая мировая война. Жизнь до Великой войны и после – это разные эпохи, по большому-то счету. Поэтому я так Первую мировую войну и выделяю. Смотрите, люди перед войной, они верили, что вот мы повоюем, ну, год максимум. Полгода в идеале, потом соберемся на большую европейскую конференцию и все наши противоречия разрешим, переделаем мир и все будет отлично, будем жить как жили до этого, может быть даже лучше. И народ этой войны хотел, потому что напряжение в политике, в жизни, оно уже ощущалось, вот эта враждебность, нужно было только разжечь войну, ее разожгли. Более того, сам факт объявления войны народ встречал с восторгом, что в Лондоне, что в Берлине, что в Санкт-Петербурге, кстати. Николай II выходил на балкон Зимнего дворца, зачитывал манифест о войне, и народ ликовал. Можно посмотреть фотографии, они до сих пор остались, как там выходили на демонстрацию с транспарантами и аплодировали этому решению. Очень многие потом добровольцами уходили на фронт, причем не только мужчины. Не только мужчины, женщины, например, тоже активно записывались в корпуса медсестер. Это было тогда нормально. И тогда людьми, по сути, двигало вот это вот романтическое представление о войне, как о месте, где совершаются подвиги, где становятся героями. Вот то, что было присуще всему 19 веку, если мы почитаем даже до того же Толстого «Война и мир», как герои воспринимали битву, как герои воспринимали войну. Тогда это считалось нормальным. Но Первая мировая война, она не только убила этот романтизм, заменив его циничным отношением к жизни, но, по сути, в окопах этой войны сгинула вот та классическая Европа, которую мы знаем по романам российских классиков, британских, французских писателей. Но и до кучи целых три крупных европейских империи – германская, российская и австро-венгрия – они перестали существовать. Это был, конечно, удар по мировоззрению. Естественно, Европа, естественно, мир уже никогда не были прежними. Но Первая мировая война – это еще не все. Эпидемия испанки. Она как раз-таки началась в последний год Первой мировой войны, то есть в 1918, и продолжалась до 1920 года. И вот эта эпидемия унесла, по скромным оценкам, от 17 до 50 миллионов человек. Опять-таки, оценки скромные, некоторые говорят, что там до 100 миллионов умерло. Непонятно. Смотрите, сплошные страдания. Война. Война сопровождалась голодом в самих странах, болезнями, эпидемией испанки. Депрессия. Максимальная депрессия. Но из всего этого пепла восстал абсолютно новый мир. Бурные, ревущие, безумные 20-е. Это была настоящая новая жизнь всего западного сообщества. То есть США, Англия, Франция, даже Германия, разоренная Германия. Что же поменялось? Ну, смотрите, после депрессии, после войн и эпидемий хочется жить. И народ жил. И во многом этому, кстати, поспособствовала стремительная эмансипация женщин. Именно женщины стали задавать тон, именно женщины стали задавать моду. Но это тоже случилось не просто так, по щелчку пальцев. Опять-таки война. Пока большинство мужчин ушло воевать, Кто-то должен был заниматься экономикой, хозяйством, вести бизнес, если это таковой имелся. И всем этим занимались как раз-таки женщины. То есть они, по сути, стали заниматься всем этим наравне с мужчинами. Оставалось только, чтобы государство уже это признало. Одно из первых было наше государство, еще временное правительство. В июле 1917 года даровало равные избирательные права женщинам, но потом большевики, которые, в принципе, топили за равенство всех. И к началу 20-х это уже была норма. Причем, ну, в большинстве европейских стран, Великобритания, США, они практически одновременно ввели вот эти равные права. Что же за моду задавали тогда? Вот если вкратце, представьте, что вас позвали на вечеринку в стиле бурлеск, Гэтсби, Мулен Руж. Вот это все оттуда. Поменялась женская мода кардинально. Если мы посмотрим на женщин, как они одевались в 20-е годы, то нам может показаться, что платье, ну, сам крой платья, он довольно-таки скромный. Но как их украшали? Посмотрите, ну, бахрома самое популярное украшение. Во-вторых, обратите внимание на длину платьев. Да, они там на уровне, чуть ниже колена, но появиться в таком платье в какой-нибудь викторианской Англии, довоенной Англии, да не только Англии, на самом деле, в России, во Франции, в Германии, в высшем свете, но это был бы скандал. Никто этого не делал. А тогда это стало нормой. То есть поменялся этикет восприятия женщин, они получили гораздо больше свободы и свободы самовыражений. Они и вырезы на этих платьев стали делать. Во-вторых, макияж. Но для нас сейчас макияж — это норма. Это целая огромная индустрия. Но тогда, до войны, макияж, именно такой яркий макияж, косметика, все это считалось атрибутом проституток. Как ни странно. А после войны нет, девушки уже начали краситься, это считалось абсолютно нормальным. Во-вторых, прически, длинные локоны уже никого не интересовали. Вот эти пышные прически, которые мы привыкли накрученные в 19 веке видеть на картинах, все, их не было. Девушки предпочитали стричься, ну, что называется, под мальчика. Такие короткие, практичные прически. Там различные украшения, опять-таки. Там и шапочки красивые, и так далее. Что из интересного еще поменялось в гардеробе, это туфли. Банальные открытые туфли на застежках. Сейчас этим, ну, никого не удивить, тогда это был, ну, отчасти прорыв, а появились такие туфли по одной простой причине. Танцы. Тогда все танцевали. Опять-таки, равные права у девушек, они начали ходить в клубы, в бары наравне с мужчинами. И самым главным развлечением там были, конечно же, танцы. И вот чтобы туфли не слетали, придумали на застежки делать. Как раз таки, чтобы женщины могли веселиться и ни на что не отвлекаться. Кстати, про танцы и различные заведения. Во-первых, появились специальные заведения, дансинги, где можно было приходить и только танцевать. А во-вторых, подумайте, например, о фильме «Великий Гэтсби», если вы смотрели, или, в принципе, о 20-х в Америке. Мы США рассматриваем, потому что это наиболее яркий пример. С какой музыкой у вас он ассоциируется? Мне кажется, это джаз. Именно тогда начался расцвет джаза, это джазовый век. Один из самых знаменитых джазменов — Луи Армстронг. И под джаз тогда отрывались вообще все. К слову, джаз, он также является одним из элементов афроамериканской культуры. И так уж совпало, что 20-е — это, скажем так, один из переломных моментов в борьбе за права темнокожих. Это так называемый Гарлемский ренессанс. Гарлем — это один из районов в Нью-Йорке. Да, в середине 20 века у него, возможно, была не самая приятная репутация, но в 20-е годы это именуется Гарлемский ренессанс, потому что тогда уже массово стала признаваться афроамериканская культура. Опять-таки, афроамериканские музыканты, они получили возможность записываться, издавать свои альбомы. Писатели, опять-таки, причем не только афроамериканцы, к этому активно подключались и франкофоны, то есть африканцы с французских колоний и африканцы с карибских колоний, конечно же. То есть для темнокожего населения это еще не окончательная победа, потому что Ку Клукс Клан, он тогда еще продолжал существовать, еще предрассудки были. Но вот в Нью-Йорке, в Чикаго, в Лос-Анджелесе отчасти, в крупных таких городах, темнокожее население уже признавали, ну если не окончательно равным, то без какого-то прежнего пренебрежения к ним. То же самое, кстати, отчасти случается и с ЛГБТ-сообществом. Правда, не на таком уровне, но их хотя бы перестали отрицать, их перестали сторониться. То есть это уже признавалось, это признавали все, что да, они существуют, ну как бы и все. Естественно, к ним негативное отношение сохранялось. До этого было, правда, хуже. Была растиражирована история, как в Российской империи сумели завербовать в Австро-Венгрии офицера в разведку, что он сливал данные о австрийской армии России. А как это удалось сделать? Русская разведка добыла доказательство, что австрийский офицер, он гей, и этим его шантажировал. И на самом деле это был очень мощный инструмент, потому что если бы фотографии его с любовником попали бы в высший свет Вены, ну тогда это был бы, скорее всего, конец его семьи, не только его самого. Его карьера понятна. И, ну по сути, человек, ну скорее всего, он бы совершил самоубийство. Потому что офицерская честь запятнана, честь семьи, вот это все. И активно этим пользовались не только русская разведка, но многие на самом-то деле. А в 20-е это стало, ну, плюс-минус нормально. Другой момент – технологии. Электричество стало мейнстримом. Ну, в Советском Союзе, понятно, знаменитый план Ленина по электрификации страны. В США происходило то же самое. То есть, представьте, вот эти вот все сверкающие вывески – неоновые вывески, отовсюду джаз. Это все оттуда, вот эти вот образы. Конечно, радио. Радио стало тоже мейнстримом, оно стало проникать в каждый дом. И кинематограф. Кинематограф, конечно же, существовал и до этого, но не был настолько массовым. Плюс в 1926 году выпускается первый фильм со звуковыми эффектами «Дон Жуан». Тогда же становятся популярны мультфильмы, рисованные короткометражки. И тогда, как раз таки в конце 20-х, Walt Disney начинает закладывать фундамент будущей империи. Ну и повлияла электрификация, как вы понимаете, на экономику. Ну и вообще, когда мы говорим про ревущие 20-е, именно в контексте Соединенных Штатов Америки, про экономику забывать не надо. Потому что, ну как вы понимаете, любое веселье кто-то должен оплачивать. Что тогда сделали в США? У американцев была проблема. Это огромный подоходный налог, больше 50%, если не ошибаюсь, 65%. И к середине 20-х президенту удалось добиться, чтобы налог стал всего лишь 20%. И богатые люди, они получили возможность вкладывать свои деньги, они продолжали, естественно, богатеть, в какие-то новые производства, в рестораны, в кино, в инфраструктуру, в жизни. Америка расцвела в эти 20-е. И надо сказать, что это был вот тот самый дикий капитализм, которым пугали в Советском Союзе. Государство тогда, надо понимать, в 20-е, оно мало во все это влезало. То есть вот по заветам Адама Смита практически свободный рынок, рука рынка все регулирует, все разрулит. И это был бум потребительства. То есть вот эта вот потребительская экономика, когда производят различные предметы роскоши, народ покупает. Например, автомобили. Ford тогда как раз-таки запустил свою сборочную линию. Он сумел продать огромное количество по тем временам автомобилей, 15 миллионов автомобилей своей марки. То есть опять-таки автомобили тоже стали плотно входить в жизнь людей. В жизнь большинства людей это важно. По большому счету, тогда, после всех катастроф, после войны, после эпидемии испанки, родился тот самый мир, который, в общем-то, является прообразом современности. Но я думаю, никто не будет спорить, что современная культура, по крайней мере, западная, американская, она берет свое начало именно оттуда, из ревущих 20-х. Голливуд, музыкальная индустрия. Индустрия, в конце концов, общепита того же. Индустрия клубов, баров. Все это зарождается в ревущие 20-е. И такой ренессанс жизни, я думаю, что нас тоже ждет определенный ренессанс. Но надо все делать с умом, потому что тогда с умом в 20-е не случилось. И за вот эти ревущие 20-е, за эти 9 лет Америке, а потом и всему миру, пришлось очень серьезно заплатить и поплатиться. В октябре 1929 года случилось то, что именуется Великая депрессия. То есть в один момент просто биржа обвалилась, и сначала Америку ждал экономический крах, а Великая депрессия официально длилась 10 лет в одних только Соединенных Штатах Америки. Потом она, естественно, перекинулась и на остальной мир и очень серьезно повлияла, например, на ситуацию в Германии политическую. Потому что Германия до Великой депрессии, да, там было все плохо. Страна разорена, вынуждена выплачивать огромные репарации победителям Великобритании, Франции. Часть народа просто не работает, потому что не может, много инвалидов, много погибших. В общем, нестабильность. А когда случилась Великая депрессия, то умножьте ситуацию на 10. Немецкая марка стремительно обесценивалась. В общем, катастрофа. В принципе, если хотите об этом узнать побольше, можете почитать «Ремарка», «Черный обелиск». Там это все прекрасно описывается, вся эта ситуация. Но тогда же до кучи это отчасти стало тем, что позволило Гитлеру и нацистам прийти к власти. Они на этом тоже сыграли. И Япония. У японцев и до этого существовали определенные амбиции внешнеполитические. У них тоже было не все, слава богу. У них еще популярны стали различные коммунистические идеи, большевистские, с которыми они отчаянно боролись. А тут еще и кризис, который их очень и очень серьезно задел, потому что японцы тогда серьезно, конечно же, от мировой экономики зависели. Сейчас тоже, но тогда это проявилось особенно остро. Как бы написали в каком-нибудь паблике ВКонтакте, после черной полосы идет белая. Мир возродился из пепла отчаяния, войн, эпидемий, красиво зажил, привнес очень много новшеств в жизни. Опять-таки, женщины формально получили уже равные права с мужчинами, а не только, скажем так, в жизни, но и на бумаге. За этим, конечно, последовала Великая депрессия, но мир с того момента стал умнее. И я надеюсь, что у нас тоже пойдет белая полоса, возможно, не такая безумная и прорывная, как ревущие 20-е, но что-то в нашей жизни точно изменится к лучшему. Спасибо всем, кто дослушал этот подкаст. До свидания.